Юридическая компания «Абви» на защите вашего бизнеса.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Медиаметрикс», я Ольга Алешина, и у нас все по делу. Сегодня у меня в гостях Сергей Гебель, член Генерального совета деловой России, владелец юридической компании «Абвиль», эксперт в области арбитражной налоговой практики и банкротства. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Сергей, расскажите немного о себе, о том, как вы пришли в свою профессию, почему именно юрист и почему именно юридическая компания? Как вы вообще пришли в бизнес, на кого учились?
Ну, наверное, все-таки домашнее воспитание дает о себе знать. Скажу сразу, в семье юристов нет, не было никогда. В семье инженеры и, так сказать, учителя, если так можно сказать, но связанные с образованием. Видимо, все-таки обучение в школе и ряд предметов, которые у нас преподавались, связанные с социологией, с историей и правом, определили подростковое сознание, так скажем. И все-таки к окончанию школы я определился все-таки, что я хочу быть юристом. Ну, здесь, наверное, роль еще сыграла, что у нас недалеко по соседству жил председатель суда. И было с ним иное общение с детства, поэтому как-то вот получилось так. Выбор упал именно на юридическое образование классическое. Поэтому поступил я в университет, закончил я его с дополнительными различными модификациями, скажем так. Но все-таки образование получил классическое, в том виде, в каком оно существовало еще в советской школе. То есть нам в голову вложили все и спрашивали нас очень строго, поэтому теоретическая база была очень хорошая. Ну, собственно, еще когда учился в университете, я с первого курса пошел по этой стезе работать. Получилось так, что я поступил на первый курс, 18 лет мне исполнилось в июле, уже когда я был студентом первого курса. И вот как только мне исполнилось 18 лет, на завтра я получил первую доверенность своего доверителя от физического лица. Несмотря на то, что это был первый курс и, по сути, знаний никаких. Но у нас тогда не были так распространены смартфоны. И, собственно, получилось так, что читал много. И прочитал то, с чем я должен работать всю свою последующую жизнь. Поэтому первое дело пошло 18 лет, суд общей юрисдикции, вроде как бы такой нетяжелый спор между физическим лицом и муниципальным предприятием. Но мы выиграли.
Первый успех.
Первый успех, да. Собственно, с этого и пошла дальше. Как говорится, заинтересовался и пошло, и поехало. Вот, и до сих пор еду.
А как именно вот в сторону налоговой практики ушли, банкротства? Как бы всегда просто интересовались этим направлением больше? Или, не знаю, или монетизация, может быть, там больше?
Ну, здесь, как всегда, опять же, повторюсь, все же растет из семьи. Ноги всегда и корни там. Соответственно, наблюдая за тем, что происходит вокруг моих там родителей, у меня сестра есть старшая, которая была к тому времени уже заканчивала университет, и она была аудитором и бухгалтером по образованию. Это, собственно, определило мое стремление познать бухучет параллельно. Соответственно, я уже учился на первом курсе и ушел помощником юриста работать в аудиторскую компанию. И получилось так, что меня сразу начали привлекать к проверкам. Несмотря на то, что я учился очно, начались командировки, начались поездки. И, собственно говоря, на практике все познается совершенно иначе. И получилось такой симбиоз прикольный, что называется. Совместил и практику, и обучение, и, в общем, в поля сразу. И получилось так, опять же, что определяющее для меня значение имело то, что мне однажды дали попробовать проверять НДС. Это меня настолько захватило. Я параллельно начал уже сам ковыряться в прибыли, начал смотреть финансовые результаты. И отсюда пошло вот такое желание. Но, собственно, в последующем это все переросло в некое большее стремление. Все-таки я видел, как действовал в те, это начало 2000-х годов, как действовал, даже середина скорее, как действовал бизнес. Проблемы с налогами уже существовали и тогда. Другое дело, что несколько иная была судебная практика, и доказать свою правоту было несколько легче. И вообще категория споров и все оно как бы было связано и с правилами бухгалтерского учета, со стандартами. Оно было связано как-то действительно со спорными моментами. Не было той вот этой пресловутой практики налоговых органов, когда вот мы выйдем к вам на проверку, все вот по однодневкам там что можем найдем. Собственно, на этом мы закончим. Нет, там действительно были интересные споры, мы выигрывали, их было интересно выигрывать. Вот это и сыграло ту роль, когда я остался вот поглощенным вот этой налоговой отраслью, налоговыми правоотношениями. Вообще, я хочу сказать, что, как бы, может быть, это неправильно, опять же, но мое мнение такое. Кто познал налоговое право или налоговое правоотношение, вот я могу с уверенностью сказать, что этот юрист знает почти все. Ну, за исключением подробностей уголовного права или уголовно-процессуального права. Поэтому это все-таки отрасль административная, она как-то пересекается с уголовным, но она очень-очень сильно пересекается с предпринимательским и гражданским правом. Я, собственно, и заканчивал по гражданской специализации. Вот углубилось это все административной практикой в плане налоговых правоотношений. Нисколько не жалею, я могу с уверенностью сказать, что я знаю эту тему и знаю ее неплохо. Знаю и стандарты аудиторской деятельности, в том числе и мы до сих пор это мои знания обогащаем, и я их внедряю в нашей компании, и мы это практикуем. Это нам помогает во многих ситуациях. Поэтому вот если так, я, конечно, долго отвечал на ваш вопрос, но налоги — это наше все. А мы все-таки на страже бизнеса, поэтому налоги.
А в каком году вы основали свою компанию? Основной вектор деятельности ее, я так понимаю, это налоговое право, да, и антикризисные юристы. Вот в каком году, как долго вы уже работаете, как долго практикуете, какие основные направления, и, может быть, пару-тройку каких-нибудь самых ярких кейсов приведете, я думаю, будет интересно.
Вот я всегда люблю этот вопрос, когда меня просят сказать кейсы. Ну, как бы, я могу сказать их обезличенно, потому что существует некое у нас, мы, конечно, не адвокаты, но мы юристы тоже имеем соглашение о конфиденциальности, и говорить мы об этом прямо и много не можем. Но компанию, вот опять же, с чего начинать? Если я вам уже говорю о том, что я с 18 лет пошел с первым делом, то я, собственно, и предпринимателем-то стал тоже в 18
лет. То есть это все оттуда?
Да, это пошло оттуда. Первый раз предпринимателем я стал в 18 лет. То есть это...
Молодой предприниматель.
Да, я был молодой предприниматель, это был 98-й год. То есть я 80-го, несложно посчитать, 18 лет было. В 98-м году я стал предпринимателем, началась практика моя прямая. Первую компанию я создал гораздо позже, это был уже 2004 год, спустя 6 лет. То есть 6 лет я работал как предприниматель, а в последующем уже, да, первая компания была создана в 2004 году. Мы развивались, у нас сейчас, можно сказать, группа компаний, но мы этим, так сказать, не козыряем. Это все-таки одна компания, у нас есть несколько, но вот две из них мы позиционируем как-то, остальные это входящие в группу. Это Абвиль, юридическая компания, а вторая — это Гебель и партнеры. Вот. Есть смежные компании, которые занимаются консалтингом, есть смежные компании, которые занимаются аудитом налоговым, подготовкой и проверкой предприятий. И все в этом роде. В общем, моя личная практика идет давно. История компании насчитывается примерно с 2004 года. Вот. Что касается антикризисности, я бы вот... это, конечно, все очень обобщенное такое понимание, поскольку говорить о том, что мы вот прямо антикризисные, мы не управленцы, во-первых, чтобы не было подмены понятий, сразу оговариваюсь. Мы все-таки юристы, и наша компания именно в этом направлении идет. А антикризисный такой вот блок, я его называю почему? Потому что в нашей компании работают эксперты, я их не могу по-другому назвать. Это именно эксперты, которые являются и юристами, и аудиторами, и бухгалтерами, и экономистами, и финансистами. Это определяет наш комплексный подход к защите бизнеса. Основной акцент у нас именно не на том, чтобы спасать утопающее предприятие. Ну и не без этого, опять же.
Естественно.
Это тоже.
Обычно же все в последний момент.
Да. Наш российский предприниматель в редких случаях обладает какой-то, так скажем, финансовой или правовой культурой. По-другому, опять же, не могу это назвать, потому что надеемся на свои авось, пронесет. Это не к нам, это не про нас. Но последние годы мы четко наблюдаем, изменилась тенденция. Предприниматели стали наблюдать, стали анализировать и стали прогнозировать свою деятельность и просчитывать риски. Это не может, безусловно, не радовать, потому что в нынешних условиях и в нынешней ситуации не выжить по-другому. Это вот сугубо мое мнение, но оно подтверждено практикой. То есть я немного отступлю и говорюсь о том, что даже если говорить о том, что с момента возникновение России как нового государства прошло достаточно по историческим меркам немного времени, то учитывая, что 70 лет был советский строй и отсутствие частной собственности, вообще каких-то возможностей работать и зарабатывать, я считаю, что поколение бизнесменов, оно только появляется. С учетом лихих периодов времени в истории России и новейшей истории, когда предпринимательство зарождалось в новой ее ипостаси, то предпринимательство и те шаги, которые они предпринимали по защите или как-то там иначе, это все-таки отошло на второй план. Сейчас это все не работает. Государство само активно борется с проявлением антикоррупционных составляющих и так далее. Я как предприниматель сам в первую очередь не могу этому не радоваться. Потому что, ну, наверное, да, пришло время, все поумнели, все набили шишек, начали работать, так сказать, правильно, стали просчитывать свои риски. Ну и, собственно, мы давно для себя определили в нашей компании, что нам есть необходимость подходить комплексно к защите наших клиентов. Я сразу скажу, что у нас до сих пор есть очень такие доверительные и партнерские отношения с теми клиентами, с которыми я еще начинал работать даже до создания своей первой компании. 10-15 лет, иногда даже больше, мы работаем вот с теми клиентами, с которыми начали. До сих пор уверен, что их жизнеспособность вызвана комплексным подходом не только с нашей стороны, как юристов, но и то, что мы смогли убедить в свое время руководителей, убедить финансистов, экономистов этих организаций о том, что необходимо в совокупности вырабатывать общие стратегии и мнения. Я сейчас не говорю о крупном бизнесе, я специально говорю о среднем бизнесе, чтобы было понятно, что за счет чего как бы мы вообще работали, с кем мы работали. Но сразу говорюсь, у нас есть большой опыт работы с очень крупными клиентами. Это в основном нефтегазовая отрасль и иные добывающие отрасли. Поэтому однобокости в нашей... объективность присутствует, однобокости нет. Поэтому, выработав такие комплексные подходы и свои собственные уникальные стратегии, потому что я общаюсь с многими коллегами, общаюсь, и в принципе мы видим судебную практику, которая проходит, мы за ней очень сильно наблюдаем. Я вижу, что не все применяют этот комплексный подход, но стараются. Другое дело стараться, другое дело уметь и правильно применять. Поэтому родилось вот такое некое наше внутреннее понятие, что мы, по сути, антикризисные юристы. Потому что мы команда, мы смотрим комплексно на предприятие, смотрим, где у него слабые места, выявляем риски, просчитываем, садимся с собственниками, с советом директоров, с ключевыми управленцами и начинаем определять стратегию. Так вот, оговорюсь опять же, почему я говорю о какой-то новом видении самого бизнеса и просчитывании своих рисков, это потому что получается в команде с управленцами не дотянуть до того момента, когда поздно даже белый флаг вытаскивать.
А на каком этапе нужно привлекать вот вообще такую команду? На этапе вообще зарождения компании? На этапе ее расцвета? Не знаю, или на этапе, когда на горизонте начали появляться какие-то сложности?
Ну, давайте начнем с того, что лучше, чем собственник своего бизнеса, он никто, лучше него не знает вокруг ситуацию, вокруг его дела. Поэтому в любом случае, создавая предприятие, ну, я не говорю, что юристы или консультанты внешние смогут на начале вот прямо досконально все вот так вот по полочкам изложить и поставить. Нет, пока шишек не набьешь, ничего не получится. Нужно пройти свой путь, я так считаю. Да, у нас существуют различные, сейчас пестрит весь интернет, менторы, коучи, все друг друга учат, все пытаются научить, но в любом случае, пока путь сам не пройдет, предприниматель, он не поймет, где у него что-то происходит неправильно. Момент, когда нужно или когда уже возникает необходимость привлечения консультантов либо в штат, либо их внешние консультанты, вот такие антикризисные, это, я не знаю, как это правильно обозвать, но так или иначе, когда предприниматель чувствует, что где-то начинается такая натяжная ситуация, что завтра, послезавтра, через месяц, через полгода я не смогу что-то исполнить, где-то какие-то обязательства, или все-таки где-то есть вот основания полагать, что через какой-то промежуток времени меня начнут притеснять конкуренты, или иные какие-то моменты могут возникать. Хотите, назовите это интуицией, хотите, назовите это практикой, хотите, назовите это умом, как угодно, но каждый предприниматель этот момент ощущает на себе. Я не поверю ни одному, который скажет, я не знал, я не понимал. Нет, понимал, нет, знал. И вот вовремя доведенная до этого человека информация в правильном виде, она поданная, она позволит ему не дотянуть до той ситуации, когда все, когда только банкротство и, наверное, неконтролируемое. Вот и там субсидиарная, да, ответственность, эти последствия. Поэтому большую роль, считаю, играет команда в окружении предпринимателя, когда грамотные финансисты, когда грамотные экономисты, без них никуда, считаю, тем более, если это, допустим, производство, а не просто там какая-то поставка, когда это масштабная какая-то деятельность. Обязательно планы, экономика, стратегии развития и так далее. Маркетологи в том числе, которые, я считаю, обязательно должны присутствовать и вносить свою лепту в развитие компании. Я не говорю о том, что люди этого не знают, когда идут в бизнес. Люди это знают. Есть люди, я еще раз повторюсь, есть уже поколение, которое выросло, уже новое поколение, которое видело и видит бизнес своих родителей, там бабушек, дедушек, но уже есть это поколение, оно с другим мышлением, оно, так сказать, начинает нарабатываться, вот эта креативность предпринимательская молодых людей. Я, кстати, вообще надеюсь, что все-таки за молодыми дорога, и надеюсь, они ее осилят и не совершат тех ошибок, которые совершали другие поколения. Но, так или иначе, командный дух и привлеченные вовремя специалисты – это очень главный краеугольный момент. У нас существует такая практика, когда, я уже об этом говорил, когда бизнесмен говорит, меня не коснется. Это не про меня. Да я сейчас пойду с налоговой договорюсь, я это решу. Не, ребят, времена другие. Совершенно другие времена. Ну, раз вы решите, два решите. На третий раз вы не решите. И этот третий раз окажется фатальным. Потому что все, вы уже на крючке. Я не соглашусь с теми многими позициями, которые высказываются в средствах массовой информации о том, что у нас там предприниматели сейчас сидят на абонентской плате, в налоговой инспекции и так далее. Это неправильно. Давайте начнем с того, что, значит, есть какие-то, так сказать, недочеты в деятельности бизнеса. И не совсем все хотят перестраиваться. Я понимаю, есть исключительные моменты, когда нельзя по-другому работать. И существуют иные, так сказать, не совсем законом предусмотренные методы, когда бизнес вынуждают так работать. Я знаю эти ситуации, я думаю, их все знают, эти ситуации, но они тоже решаемы. К ним просто грамотно нужно подходить. Для этого мы, антикризисные юристы, антикризисные экономисты, финансисты и иногда психологи, конфликтологи и, наверное, медиаторы еще. Вот это та команда, которая может не попытаться, а реально спасти тот или иной бизнес на любой стадии. Многое зависит от решения собственников этого бизнеса. Хотят они его спасти или они хотят продолжать работать так, как они работают, а потом ходить и говорить, как все плохо. Ну, это бездействие. Я считаю, каждый должен нести ответственность перед собой, прежде всего, за то, что он, как он свою деятельность ведет, и нести ответственность перед своими контрагентами и своими сотрудниками и так далее. Вот, это я в общем так, в общих чертах вам говорю об этом.
А есть, может быть, по опыту какие-то топ-3 ошибки, может быть, предпринимателей, с которыми вы сталкиваетесь? Ну, какие-то вот, может быть, одна какая-то, вот, которая у всех прослеживается. Вот, не знаю, вы приходите, например, на стадии там уже проблем, да, каких-то в компании, и вы выясняете, например, какую-то повторяющуюся проблему. Или такого нет, или везде все случаи уникальны. Нет каких-то ошибок таких вот прям частых,
скажем так. Ошибки есть у всех и всегда. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Конечно.
Поэтому, когда мы говорим, давайте мы определим какие-то вот массовые критерии. Вы знаете, у нас существует такое мнение, что есть чем-то похожие дела в судах. Так вот, мое глубокое убеждение, одинаковых дел не бывает. Так же, как не бывает одинаковых ситуаций в бизнесе. И проблем одинаковых не бывает. Они могут быть схожи, но они все имеют разную природу. Я считаю, что, наверное, я две бы выделил все-таки проблемы. Я не хочу, чтобы это распространялось на всех владельцев бизнеса, но чтобы каждый задумался о том, что, наверное, где-то это его касается. Во-первых, мешает всегда и приводит к ошибкам излишняя самоуверенность. Я считаю, что не надо быть самоуверенным. Надо в меру быть самоуверенным, но не гнушаться тем, что тебе скажут. А вторая ошибка – это незнание. Просто незнание, либо нежелание знать и принимать ту ситуацию, которая вот рядом с предпринимателем образовывается. Вот это два главных бича, я считаю. Все остальное производное. Когда я говорю о том, что мы в своей работе привлекаем конфликтологов и психологов, это, кстати, отчасти из этой темы.
Туда же все.
Да, это все туда же. Почему? Да потому что у нас... Что между контрагентами, что между партнерами, что между собственниками, в конце концов, корпоративные войны, они всегда основаны на каком-то конфликте. И мы начинаем привлекать, вот я сейчас мы обобщаю, чтобы привести, допустим, как на примере какого-то владельца бизнеса, он начинает искать проблему вовне. Не нужно ее искать вовне, ее нужно искать в себе и в отношениях, которые у вас сложились с вашими партнерами, с вашими совладельцами. Для этого нужно истинную причину устанавливать того конфликта, который возникает. Когда мне говорят, давайте будем привлекать медиаторов, там, попробуем то, попробуем другое, давайте мы там выйдем в суд, там, возможно, в суде заключим мировое соглашение. Все хорошо, но давайте начнем с чего. Мировое соглашение – это то, что мне позволяет сделать закон. Ну, прочитать, какие возможности есть законом предусмотрены и практика, как сложилась, я думаю, наверное, каждому по силам. Но иногда решение законное, в том числе мировое или через судебное решение, которое в последующем вступит в силу и будет обязательным, оно не всегда решит истинный конфликт этих людей, этих двух совладельцев, я так образно на этом примере веду. Поэтому здесь глубже проблема. Ее нужно решить в самом корне. Вот пресечь ее там, и вот когда она там решится, последующие проблемы просто не будет. Поэтому здесь совокупность должна быть действий юриста, и конфликтолога, и психолога. Ну и грамотных там еще каких-то специалистов. Вот когда убрали причину, тогда нет ничего. Это как в налоговом споре. Знаете, вот я вам простой, вот как вы говорите, кейс приведу. Начинают... яростно кричать бухгалтера, финансисты, все, у меня заблокировали счет. Налоговая мне закрыла счет, ничего не могу делать. Что мне делать, как мне жить? Ну, ребята, ну ведь просто так-то же счет не блокируют. И начинают искать какие-то пути решения, вплоть до того, что самостоятельно бегут в суд и начинают обжаловать решение налогового органа о приостановлении операции по счетам. Нет смысла его обжаловать, это последствия. Вот тоже в корпоративном споре, да? Это последствия того, что уже произошел конфликт где-то когда-то с налоговыми органами. А в чем конфликт? Ну, допустим, где-то не вовремя заплатили налог. Значит, было решение о взыскании. Так вот, нужно обжаловать, наверное, решение о взыскании. А решению о взыскании предшествовало требование об уплате налога. Но если вы не согласны, что с вас требуют повторно, например, заплатить налог, значит, надо обжаловать требование. Это причина. Вот это тоже одна из ошибок, когда у нас бизнес старается устранить последствия, но не решает причину этих проблем. То же самое касается распространенных ситуаций в спорах по госконтрактам с антимонопольными службами. Начинают бегать, кричать яростно, что нас внесли в реестр недобросовестных, жизнь остановилась. Почему внесли в реестр? Ну вот не знаю, так вот, вот ничего не видел, ничего не слышал, а вот оказалось, что я в реестре. Но это тоже не причина. Антимонопольный орган рассматривает уже конкретное дело и принимает решение о включении в реестр недобросовестных. Значит, этому что-то предшествовало. Все говорят о том, что мы не знаем эту причину. Но не все, большинство, они не хотят признавать эту ситуацию. Почему? Оказалось, где-то не вовремя поставили. И начинают оспаривать решение антимонопольного органа. Но это тоже не панацея. Можно его оспорить, но практика-то не в пользу бизнеса. То есть тут выше головы не прыгнуть. Законом предусмотрено, нарушили условия обязательства, например, по госконтракту, будьте добры, пойдите в реестр. Вы и все, что вас вокруг касается. Вы больше не сможете работать в системе закупок. А то, чтобы посмотреть, почему был отказ односторонний вашего заказчика, обжаловать идти этот отказ, или, допустим, устранить причину, или наоборот, пойти защищаться самому первому, не ждать, когда этот отказ появится. Про это мы не хотим думать. Почему? Потому что это же нужно тратиться на юристов. А мы любим еще потратиться на всех подряд юристов. Всем по чуть-чуть заплатим, потратим кучу денег, а потом приходим к нормальным юристам, которые говорят, ребята, это тоже денег стоит. Начинают говорить, ну мы уже и так потратились, ну мы-то тут при чем? Ну читайте, ребят, ну все же есть в общедоступных сведениях. Еще могу один пример привести, когда считаю, что ошибку совершает бизнес. Это когда происходит какая-то уверенность в достижении договоренности с контрагентами, например, собственными силами. Я все решу, я все могу, я сейчас поеду, со всеми договорюсь. А договор не идет, переговоры не идут. Все заходит в тупик, но в силу занятости, в силу еще каких-то объективных, может быть, причин, люди не понимают, что нужно что-то изменить в переговорном процессе. Иногда есть такие руководители, которые вот как наотрез. Не хочу, не буду. Вот будет вот так и никак иначе. Ну, наверное, надо проконсультироваться с кем-то. Наверное. Угу. То есть первая мысль должна быть об этом. Но у людей не срабатывает. Люди идут, в лоб бьют, пытаются договориться, и ничего не происходит в итоге. Все печально заканчивается. Я еще раз повторюсь, я не говорю о том, что наш бизнес неграмотный. Сейчас достаточно много всего, чтобы быть грамотным бизнесменом. Я не говорю, что в компаниях работают плохие юристы. Не бывает плохих юристов, я по-другому скажу. Бывают ленивые юристы. Поэтому, но не, и пренебрегать, вот считать, что я потрачу деньги впустую, это тоже неправильно. Вы потратите больше. Давайте посмотрим на ту практику, которая стала сейчас развиваться по субсидиарной ответственности. Сплошь и рядом. Люди видят, что идет привлечение к субсидиарной ответственности. По-прежнему надеются, что мы сейчас обанкротимся и все дальше поедет хорошо. Но не всегда учитывают стратегию поведения конкурсных кредиторов в банкротном деле. Не учитывают другие моменты. Я вам сейчас скажу, что в нашей вот практике есть, когда мы в 2012 году получили решение на взыскание с нашего контрагента очень крупной суммы денег. Но тогда не было таких мер, и это предприятие по каким-то потом причинам закрылось там и так далее. Да. Мы два раза предъявляли исполнительный лист, естественно, мы по нему ничего не получили, наш клиент ничего не получил. На дворе сейчас 2019 год, посчитайте, 7 лет прошло. Мы распространили субсидиарную ответственность в этом году. Я не скажу как, но мы это сделали. То есть не надо кричать, что вот я не знал, что будет так. Надо заранее просчитывать свои шаги. Уж простите, если вы кого-то хотите кинуть, делайте это грамотно. У нас закон позволяет многое в Российской Федерации. Я не призываю никого нарушать закон. Но я скажу так, что закон у нас интересный. И его использовать можно по-разному. И практика у нас интересная. Кстати, вернувшись к прошлому своему насчет пристрастия к налогам, бухучету и аудиту, я вам скажу, что вот лично нашей команде очень сильно это помогает. У нас есть в команде люди, которые еще знают бухучет. И когда невозможно выиграть гражданский спор в арбитраже, основанный на обычных нормах гражданского законодательства, очень сильно помогают знания бухучета. Не скажу почему, но это помогает. Мы много выигрываем дел именно за счет этого. Все молодые юристы, которые к нам приходят в компанию, я с первого дня пытаюсь их в это посвятить, чтобы они понимали, что есть иные средства доказывания. Не только те, которые всем известны и прописаны в АПК или в ГПК, но есть и другие средства. Их надо использовать, эти инструменты. И мы их в своей практике активно очень внедряем и используем. Вот, я извиняюсь, все-таки я вернусь еще опять же к признакам антикризисности. Значит, я хотел бы сказать о том, что на базе наших предприятий, нашей группы компаний, все-таки в скором будущем, я думаю, что вот это будет июль, это будет август, начнет функционировать на постоянной основе именно такой консультационный центр мощный, который включает в себя вот на общедоступных началах, скажем так, началах экспертный центр антикризисного направления, который будет позволять предпринимателям обратиться и за сравнительно там небольшую плату, это дешевле, чем привлекать нас в полномасштабную работу, получить какую-то оценку своей деятельности, перспективы разрешения своих каких-то спорных моментов. Это как раз тот случай, когда можно прийти и спросить: ребят, вот у меня где-то там что-то назревает, но не знаю, как из этого выходить, помогите. И когда есть еще время нам с этим разобраться, мы сможем выработать какую-то стратегию совокупностью, комплексно защитить ваши активы, помочь сохранить эти активы. Я уж молчу о том, что это ведет к собственности, к сохранению собственной свободы в ряде случаев. Поэтому мы такую возможность нашим клиентам и всем желающим предоставляем. Кому это будет интересно, ну, пожалуйста, обращайтесь. Я как бы открыт во всех каналах, можно со мной связаться. Я расскажу подробнее, что и как это будет работать, и как выйти на эти моменты. Вот вкратце.
Угу, антикризисный центр, это интересно. Вы обязательно нам потом дополнительно еще расскажете.
Обязательно.
Да, у нас еще дополнительный эфир будет.
Да, я еще, кстати, вот сразу дополню тем, что антикризисный центр, возможно, в будущем мы будем транслировать на каком-то канале. Мы не говорим о том,
чтобы была бесплатная, вообще доступная
информация. Да, чтобы люди видели информацию о том, какие бывают типичные ситуации. Я не говорю о том, что это будет вот прямо с правильным названием организации, конкретных фамилий нет, возможно, мы будем это искажать, но ситуации будут рассматриваться абсолютно верные, абсолютно точные и абсолютно реальные. И мы будем транслировать как вот с момента обращения к нам первичного до момента разрешения итоговой ситуации. Пожалуйста, смотрите в прямом эфире или в записи наших вот этих отдельных каких-то видеофайлов, как это все происходило. Возможно, это вам поможет. Мы наоборот за то, чтобы люди предупреждали ситуацию, потому что спасать из горящего уже все дотла дома практически нереально. Вот, призываю к этому.
Юридическая грамотность, конечно, она важна, потому что сейчас все говорят очень активно о финансовой грамотности населения. Активно сейчас разные программы идут и для простого населения нашей страны, и для бизнеса. Вот, а юридическая грамотность, о ней тоже говорят, но вот, не знаю, лично я об антикризисных центрах таких не слышала. Может быть, я не права, не знаю, может быть, они где-то есть, но вот прям так на слуху, конечно, их не видно, скажем так.
Я все-таки добавлю еще о том, что для заинтересованных лиц, чтобы была полная информация, антикризисный центр, еще раз повторюсь, он не содержит только юристов. Это и юристы, и экспертные. Да, это комплексный абсолютно подход, где экономисты, финансисты, психологи, конфликтологи. И у нас планируется подписание каких-то соглашений с общественными организациями, с ассоциациями арбитражных управляющих, с различными направлениями, кто может влиять на решение вопросов внутри компании и вовне в последующем. То есть это совершенно комплексный подход. То, что вот не хватает, по нашему мнению командному, тому, чтобы
по опыту уже понял.
Да, не довести предприятие до беспредела. Вот, поэтому welcome, что называется.
А вы еще, Сергей, в этом году вошли в состав Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». А какие основные векторы развития вот внутри общественной организации? Какую общественную нагрузку вы хотите в ближайшее время на себя взять? Вот что, так сказать, душу греет, если можно так выразиться?
Я вам хочу сразу сказать, что я человек потенциально возможный и беспрекрас. Может быть, это нескромно звучит, но я активный человек, я очень потенциальный человек. Я знаю свой ресурс. И иногда люди, наверное, думают, как он все это успевает, когда он это все успевает, успевает. Это годами выработано.
Опыт.
Это опыт, это уже закалка. Поэтому, да, в «Деловой России» недавно, в Генеральном совете я с февраля этого года. Я очень долго присматривался, моя юридическая вот эта подкованность, она мне не дает спокойно жить, поэтому я долго присматривался, смотрел разные направления, много чего для себя почерпнул. Ну и, собственно, есть направления, которые меня очень сильно интересуют. В частности, мы для себя, в том числе в нашей компании, начали активно развивать. И у нас есть большой, в принципе, опыт международной деятельности на международном рынке и защите на международных рынках наших клиентов. Но мы готовы за счет «Деловой России» расширять и свою практику, и какую-то экспертность развивать внутри общественной организации. Но пока это, скорее всего, будет в наших планах предлагать для «Деловой России» в каких-то, так сказать, мероприятиях, каких-то лекториях, я не знаю, в качестве информационной какой-то нагрузки, для того, чтобы понять, насколько это все нужно и как это может быть востребовано, и насколько есть заинтересованность членов «Деловой России» в той или иной потребности вот насчет информации. Помимо этого, я состою в ряде комитетов «Деловой России», таких как комитет по финансовым налогам, это естественно, в комитете по экологии, в комитете контрольно-надзорной деятельности активно участвую в вновь созданном комитете, который возглавляет Екатерина Авдеева, которая связана с совершенствованием оказания правовых услуг и экспертизы законопроектов. Я возглавляю, это получается, подкомитет, который занимается тем же самым в рамках этого комитета, но по направлениям налогов, финансов, таможни и банкротства. Ну, возможно, еще чем-то мы будем в подкомитете заниматься. Это все в стадии, так сказать, становления, но работы у нас очень много. Принимаю участие в различных от имени «Деловой России» разработках и рабочих группах, касающихся законопроектов, например, в Государственной Думе, в Совете Федерации. Я вхожу в экспертную группу по бухгалтерскому и налоговому учету Министерства финансов. В общем, это совокупность каких-то действий, вот она мне позволяет, во-первых, свою экспертность поддерживать, во-вторых, быть общественно полезным. Ну и как бы хотелось бы развивать какую-то иную деятельность, не совсем связанную вот прямо с ежедневной рутинной работой. Очень хотелось бы развивать в «Деловой России» какую-то клубную деятельность. Ну, например, для меня и ряда моих знакомых в «Деловой России», уже друзей, так сказать, очень интересна тема киноклуба. Я думаю, что мы его в ближайшее время в «Деловой России» общественными и общими усилиями создадим, он начнет у нас функционировать. Я думаю, мне «Деловая Россия» в этом поможет.
Конечно,
да,
для
и,
души вам.
Да, и мы всех деловодцев приглашаем приезжать к нам в этот клуб, вступать в наш клуб. Будет очень интересно. Будет
основной
очень...
вектор какой? Там два основных направления планируются.
Основные направления – это демонстрация в закрытом режиме премьер фильмов, которые еще не были в прокате. Их даже нет еще в принципе в премьере проката. Это знакомство с продюсерами, с актерами, исполняющими главные роли. Это будут актеры, мэтры российского кино, это актеры зарубежного кино. Ну, это различные люди, интересные, которые могут рассказать о кино, о киноиндустрии, о кинопроизводстве. Я думаю, многих это интересует. Я не исключаю, что мы совместно с членами клуба когда-то придем к такой интересной идее, которую я давно вынашиваю, снять о бизнесе краткие или короткометражные художественные фильмы. Но это в будущем, это нужно уже с членами клуба обсуждать. Но, тем не менее, деятельность клуба будет очень интересной и очень такой весомый. Возможно, мы даже будем участвовать в кинофестивалях в качестве приглашенных людей. Но у нас будут самые первые, самые свежие новости в нашем клубе.
Приглашаем. Спасибо, Сергей, большое. Да, мы обязательно всех зовем. В основном, конечно, «Делоросов», потому что клуб «Деловой России». Только для своих.
Да.
Только для нас. Сергей, спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в передачу. Я желаю вам успехов в развитии и в вашей юридической деятельности, и в, так скажем...
И в других.
И в других, в общественной работе. И прямо вот у нас минутка осталась. Последний вопрос, не провокационный. Вы как у нас молодой предприниматель, да, с опытом бизнеса с 18 лет, что вы пожелаете молодому бизнесу? то есть нас смотрят молодые предприниматели, что вот нужно делать молодежи для того, чтобы через энное количество лет стать таким успешным предпринимателем, как вы?
Ну, я думаю, что, во-первых, не бояться рисковать. Второе, рисковать разумно. Учиться, обязательно учиться общаться со старшими поколениями, учиться на чужом опыте. Ну, понятно, что без собственных ошибок никуда не уйти.
Естественно.
Развиваться и быть активными и идти к своей цели. Вот если человек идет к своей цели, он преодолеет любые препятствия.
Обязательно дойдет, да?
Да, он обязательно дойдет. Главное, чтобы эта цель была правильной, разумной и реальной. Вот так.
Спасибо большое, Сергей.
Вам спасибо.
Друзья, в эфире была передача «По делу». Вела ее я, Ольга Алешина. В гостях у меня был Гебель Сергей, член Генерального совета деловой России, юрист, основатель юридической компании «Абвиль». Увидимся через неделю. До свидания.